Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать пятую часть репортажа с выставки «Москва. Святая Земля» великого князя Сергея Александровича и великой княгини Елизаветы Федоровны, прошедшей в Государственном историческом музее и приуроченной к завершению юбилейного года 150-летия со дня рождения великой княгини Елизаветы Федоровны и 110-летия трагической гибели великого князя Сергея Александровича. О содержании выставки рассказывает ее главный организатор и устроитель, председатель наблюдательного совета фонда Елизаветинско-Сергиевское просветительское общество Анна Витальевна Громова.
Если вы подойдете вот к той витрине про Марфо-Мариинскую обитель, дело в том, что мы не стали рассказывать о знаменитых делах благотворительности Елизаветы Федоровны, о вопросе диаконис. В общем, все это многократно известно, было часто представлено на выставках и так далее. Мы попытались увидеть Марфо-Мариинскую обитель как, ну что ли, квинтэссенцию вкусов и представлений Елизаветы Федоровны о прекрасном, да, потому что она руководила этим проектом, и мы попытались привлечь экспонаты, которых никогда не было еще на выставках. Мы как бы углубились в архив Тамонькина. Это был один тоже из подвижников Елизаветы Федоровны, очень талантливый человек, рисовальщик Щусева. Ну, вы понимаете, что Щусев был звезда, естественно, вокруг него были люди, которые работали. Просто работали, прорисовывали. Причем Тамонькин был многосторонне одарен. Там вот мы специально в ряд выставили три его работы, его образец, его ковки, майолики и резьбы по камню. То есть он работал вообще в любой технике. И там даже из архива есть такой маленький его рисуночек, тоже очень символичный. Мы даже так подозреваем, что, судя по почерку творческому, это может быть и не Тамонькин. Очень может быть, что это даже Елизавета Федоровна. Возможно, мы сделаем эту картинку одной из центральных в нашем каталоге, потому что она маленькая, но она отображает вот этот путь христианской души, путь Елизаветы Федоровны от лютеранства к православию, к делам милосердия. Она изображает лютеранскую кирху на заднем, чуть-чуть удаленно на заднем плане, святую жену, которая следует по некой дороге к православному храму. И внизу все это замыкается входной зоной, таким как бы вратами и вот этой передней стеной Марфо-Мариинской обители. Но там много есть еще свидетельств, как трудились над созданием Марфо-Мариинской обители, творческие споры Щусева и фон Мека и так далее, там сподвижников Елизаветы Федоровны. Хотела обратить ваше внимание вот на эту прекрасную пелену. Вообще, друзья, мы имеем уникальную возможность видеть пелену, которую заказала Елизавета Федоровна по эскизу Васнецова, которая была выполнена монахинями кремлевских монастырей. В создании этой пелены, вот в оплате, видимо, материалов и так далее, участвовали благотворители, имена которых перечислены вот на этой табличке, на экспликации. Этот покров и его рисунок очень напоминает крест, который впоследствии Елизавета Федоровна заказала Васнецову для установки на месте гибели великого князя Сергия Александровича. Этот покров сначала был на гробе великого князя, пока была не построена церковь преподобного Сергия Радонежского, в которой упокоился великий князь. Когда церковь была построена, естественно, гроб с его телом был перенесен в нее, а этот покров был просто повешен в усыпальнице, вот, ну, как бы как ковер, что ли, настенный. Он так висел вертикально. Эта пелена хранится в музеях Московского Кремля. Никогда не экспонировалась в России вообще. То есть 25 лет назад в Америке, в Сиэтле, была выставка российских шедевров. Вот среди этих шедевров экспонировалась вот эта пелена. В России же никогда. То есть мы просто считаем, что это огромная удача, что нам удалось убедить руководство кремлевских музеев выставить вот впервые эту пелену. Потому что это действительно шедевр прикладного искусства российского. Это вершина. И мы просто... Ну, я, например, просто каждый раз столбенею, когда мимо нее прохожу. Настолько это красиво и совершенно невероятно. По гармонии, по сочетанию цветов, по сюжету. Ну и, конечно, по глубоко продуманным надписям на этой плащанице. Они тоже в экспликации есть. Что касается тех самых торжеств, на которых была Елизавета. Вот там хоругвь с изображением святителя Гермогена, патриарха Гермогена, икона с изображением преподобной Ефросинии Московской на фоне Вознесенского монастыря. Вот мы совершенно не зря разместили эти два сюжета, потому что на самом деле сюжетов церковных торжеств было много в жизни Елизаветы Федоровны, великого князя Сергия Александровича. Но это, во-первых, события, которые произошли уже после смерти великого князя Сергия Александровича. Вот эта икона из храмов Вознесенского монастыря, из Вознесенского собора в частности, она была написана к 500-летию Вознесенского монастыря, который праздновался в 1907 году. Елизавета Федоровна непосредственно участвовала в этих торжествах. Есть свидетельство о том, что она убирала икону Ефросинии розами и васильками, любимыми цветами великого князя Сергия Александровича. Она шла одной из первых впереди крестного хода. И нам хотелось бы особенно подчеркнуть, что вот эти места, Вознесенский монастырь, Чудов монастырь в Кремле, это места, связанные с великими событиями в нашей истории. Мы знаем, что Ефросинья Московская, супруга Дмитрия Донского, родоначальница огромной семьи, мать всех великих князей, которые последовали из этого рода, бабушка еще более широкой плеяды известнейших русских князей. То есть это вообще удивительная личность. Человек, который прославился чудотворениями уже при своей жизни. Когда она приняла монашеский постриг и шла по Кремлевскому двору, то слепые и нищие бросились к ней, и только прикосновением своего рукава она избавила от слепоты тех, кто обращался к ней вот с молитвенной просьбой и за помощью об исцелении. Что касается святителя Гермогена, это вообще огромное событие было в московской истории. Дело в том, что во время царствования Николая II были прославлены 12 русских святых. И эти прославления происходили в самых разных частях империи. Они происходили в Тарту, в Белгороде, в Кашине, в Полоцке и так далее. Но, как написал протоиерей Иоанн Восторгов, 300 лет Москва не знала прославления святых. И вот, наконец, в 1912 году торжественно отмечается в Москве 300 лет мученической кончины патриарха Гермогена, и Елизавета Федоровна принимает самое непосредственное участие в подготовке этих торжеств, потому что она покровительствовала синодальному хору, Московскому филармоническому училищу и так далее. И она в силу своей высокой музыкальной образованности могла подготовить достойную музыкальную поминальную программу, что она и делает. Также в епархиальном доме, который тоже сейчас вот в Москве только что был восстановлен, как вы знаете, в епархиальном доме состоялась поминальная трапеза, вот этот концерт. И начали готовить прославление патриарха Гермогена. В 1913 году на торжество прославления пожаловал патриарх Антиохийский Георгий IV, облачение для которого подарила великая княгиня Елизавета Федоровна. Это были белые облачения, ручной белой шелковой нитью расшитые. Ну, в общем, тоже шедевр просто прикладного искусства. В изготовлении этих облачений принимала участие Елизавета Федоровна также. 200 тысяч паломников заполнили Кремль и прилежащие улицы. Это было вообще нечто грандиозное. Елизавета Федоровна заранее заказала огромное количество листовок, акафистов святителю Гермогену, молитв, образков таких привесок, икон привесок, потому что мы же знаем, что жития святителя Гермогена непосредственно связаны с нашей историей и с обретением Казанской иконы Божией Матери. Вот эта хоругвь, к сожалению, мы не могли показать ее с двух сторон, но она достойна того. Это хоругвь, которая участвовала в торжествах прославления 1913 года. Вот в такой же прекрасной сохранности, как икона святителя Гермогена, на обратной стороне Казанская икона Божией Матери. То есть это просто совершенно уникальный экспонат. Под ней вы видите копию ракии для мощей патриарха Гермогена. Эта копия связана с событиями уже следующего года, 1914-го. Дело в том, что Николаем II и Александрой была заказана серебряная рака для мощей святителя Гермогена. И в 2014 году состоялась переоблачение мощей и переложение их в новую раку. Вот музей Московского Кремля дали нам для экспонирования точную копию этой раки. Дело в том, что рака была выполнена по эскизам Васнецова, знаменитейшим ювелиром России того времени и рисовальщиком Вашковым. И также непосредственное участие в создании раки принимал Путятин. А Путятин находился в близких родственных отношениях с семьей Елизаветы Федоровны, потому что его сын Сергей был вторым мужем великой княгини Марии Павловны, воспитанницы Елизаветы Федоровны. Чем интересна эта рака? Она повторяет образец и рисунки раки Ярослава Мудрого и форму ее. Она украшена камнями самой высокой прочности, аметистами, алмазами и так далее. Это призвано символизировать, что патриарх Гермоген был адамант веры, то есть что благодаря его твердости, твердости его веры уцелела российская государственность. Мы просто делали специальную отдельную выставку, посвященную патриарху Гермогену. Эта выставка была в Манеже, и приходилось только молодежи, которая вообще никакого понятия не имеет о патриархе Гермогене и о роли церкви, и о роли обороны Троице-Сергиевой лавры, о Дионисии, о подвижниках Троице-Сергиевой лавры, которые ее обороняли, о Гермогене, о его сподвижниках. То есть, к сожалению, вот этот кусок истории вообще выпал как-то из школьных учебников, поэтому я думаю, что на эту тему надо продолжать говорить. Слава Богу, что вот появился памятник в Александровском саду. И что касается облачения для патриарха Гермогена, к сожалению, тоже из музеев Кремля не дали нам, но у них есть куколь прекрасной тоже сохранности, на куколе херувимов, в частности, Низала, сама Александра Федоровна, императрица. Елизавета Федоровна и великие княжны тоже принимали участие вот в благоукрашении вот этих частей облачения. Так что это такое было великое патриотическое дело, великое событие, которое произошло в Москве, и память о нем в Чудовом монастыре осталась, потому что Русский монархический союз построил и осветил церковь в честь патриарха Гермогена, которая находилась под усыпальницей великого князя Сергия Александровича. Вот представьте себе, Чудов монастырь, Алексеевская церковь, мощи святителя Алексея, под ним, ниже этажом, храм преподобного Сергия Радонежского, и еще ниже то подземелье, в котором умер от голода и жажды патриарх Гермоген. И именно в этом подземелье, вот в этих сводах, и сделали эту церковь. Она маленькая, крохотная совсем. Но вот даже представьте себе, вот 14-й корпус разобран в Кремле, допустим. Даже если это будет просто археология, друзья, мы сейчас не говорим, вот не замахиваемся на многое, как говорят, вот дорогостоящее там то, сё. Господь укажет, что там дорогостоящее, когда оно состоится. Хотя бы археологию. Памятник Александру II разрушили. Осталось все, остался весь фундамент, все нижние этажи. Под Чудовым монастырем все нижние этажи тоже остались. Вот это все можно обследовать, это все можно представить как часть нашей истории. Обо всем об этом можно рассказывать. Вот одна из задач нашей выставки, в частности, показать, что какие-то памятники вообще могут быть восстановлены. И наше Елизаветинско-Сергиевское просветительское общество как раз занимается тем, что мы собираем материал. У нас уже собран полностью материал по церкви генерал-губернаторского дворца. Да, ее можно в любой момент просто брать и восстанавливать. Собран материал по усыпальнице великого князя Сергия Александровича, по кресту мемориальному, который поставлен. У нас уже даже есть как бы форма для отливки этого креста. Можно тоже в любой момент это сделать. То есть мне кажется, что возрождение кремлевских памятников это и будет вот наша дань, наша память русской истории. Даже, может быть, не в полной мере, но если мы просто сделаем там хорошие разъяснения для приходящих туда людей, которые интересуются отечественной историей. Еще одно интересное свидетельство истории – вот этот портрет Митрофанова, который вы за собой видите. Если вы обратили внимание, кое-кто из наших оптимистических специалистов написал, что это портрет Юона. Но на самом деле вся история гораздо сложнее. Дело в том, что в 70-е годы прошлого века появился в Орле некий художник Митрофанов, который был вообще скромный пейзажист. Он, кроме небольших пейзажей, ничего в своей жизни не писал. И он пришел в музей Тургенева и сказал, что «А у меня вот есть написанное мной большое полотно монахини, моя Лизонька», как он называл ее. Ну, конечно, все оживились, заинтересовались и попросили, показать хотя бы. И вот он принес рулон. Он говорит, вот этот рулон, я как бы его не разворачиваю, потому что я, уходя вот на Великую Отечественную войну, я вообще его закопал, этот рулон. А потом вот вернулся с военной милостью Божией, выкопал. И они, значит, развернули в музее этот рулон и обнаружили вот эту прекрасную картину. Но спустя какое-то время наш знаменитый архитектор Клыков был проездом в Орле и зашел в музей, просто ахнул при виде этой картины и сказал, что, друзья, как вы не понимаете, что это Елизавета Федоровна? Как вы не видите, что крест на ее груди покрыт слоем краски? Вот он практически просматривается. Как вы вообще не видите, что вот эта надпись сверху «Митрофанов, 1919 год» – это вообще надпись не там и не та, потому что в правом углу картины внизу всегда подписывается автор. И когда одна наша ныне покойная исследовательница Максимова Людмила Борисовна сделала еще одно открытие в музее Щусева, при разборке фотографий в музее она обнаружила фотографию Елизаветинской гимназии, актовый зал Елизаветинской гимназии. И в торце актового зала вот ровным счетом вот эта картина. И это 1912 год. И есть как бы свидетельство о том, что Елизаветинская гимназия, которая находилась под патронатом великой княгини Елизаветы Федоровны, она просто заказала портрет своей благодетельницы и, естественно, повесила его у себя в актовом зале. Когда наступила революция, понятно, что стало небезопасно хранить это свидетельство у себя. И написали 19-й год, закрасили крест и все это убрали. В общем, дело в том, что мы надеемся после экспонирования отдать в Госниир на реставрацию эту прекрасную картину. И все-таки проведем спектральный анализ и станет до конца понятно, кто же автор этой картины. Потому что я думаю, что обнаружится и подлинная надпись, скорее всего, и все-таки те дорисовки, потому что нам кажется, что еще и в лице были тоже изменения сделаны, некие брови подрисованы такие, там еще что-то такое. Но, в общем, в любом случае в этой картине пока есть тайна, пока эта загадка не до конца открыта. Но вот мы, конечно, так же, как и Клыков, глубоко убеждены, что это Елизавета, но которая вот претерпела такие, не знаю, как это назвать, ну, вместе с нашей историей, такие коллизии, да, испытания, которые все мы перенесли в нашей истории, перенес этот портрет Елизаветы Федоровны. Если вы посмотрите чуть правее, вы увидите две работы Нестерова «Ангел печали» и «Мученица Варвара». Вот мы все-таки не говорим здесь о гибели великой княгини Елизаветы Федоровны, все-таки наша выставка называется «Москва. Святая земля», и мы Москвой заканчиваем наше повествование. Мы заканчиваем арестом Елизаветы Федоровны в Москве на Иверскую икону Божией Матери на Светлой неделе, 1918 год. Но мы не могли здесь не сказать о том, как почиталась в великокняжеской семье святая великомученица Варвара, и что Господь вот особым образом эту святую объединил с Елизаветой Федоровной в ее последние дни, и они приняли мученическую смерть и прославлены вместе с инокиней Варварой, ее сподвижницей, единомышленницей. Поэтому вот эта вот маленькая Варвара, она может быть еще и связана с экспонатом последней витрины. У нас там лежит книжка Елизаветы Федоровны, которую она выпустила в 15-м году в благотворительных целях, привлекала к работе над этой книгой своих августейших помощниц. Как бы, да, мы знаем, что Ольга Александровна там принимала участие в этой работе, и Елизавета Федоровна сделала два рисунка, и известнейшие художники того времени тоже помогали ей с этой работой. Для чего эта работа была сделана? Эта работа была сделана для детей, для подрастающего поколения. Эта работа рассказывала о детстве святых угодников Божиих. Там и детство Иосафа Белгородского, и детство преподобного Сергия Радонежского, и судьба детей, которые были прославлены еще вот будучи юношами и девушками, да, вот таким, будучи юными совсем, они как бы оставались такими последовательными христианами. И все это благотворительное издание «Под благодатным небом», оно было посвящено цесаревичу Алексею. Что касается нашей последней витрины, горизонтальной, я просто немножко о ней расскажу. Я расскажу о том, как наступила Великая война. Елизавета Федоровна в первые дни войны возглавила особый комитет помощи семьям лиц, призванных на войну, вот как это называлось, из запаса и ополчения. Но сначала только из запаса и ополчения, а потом и все остальные семьи тоже попали под опеку великой княгини Елизаветы Федоровны. Вот, и Елизавета Федоровна, конечно, она приложила много усилий для того, чтобы эти несчастные и женщины, и дети, и вдовы, и раненые воины не остались без попечения. По итогам ее работы к 16-му году уже стало понятно, что 895 тысяч семей получили помощь. Причем, когда вот эти виды помощи читаешь, то просто не перестаешь удивляться. Это помощь едой, денежными пособиями, размещениями в приютах и домах презрения, помощь раненым воинам, размещение в домах для увечных воинов, всех нуждающихся. Даже помощь топливом, просто сколько и каких дров, кому отпущено и так далее, и так далее. То есть помощь семенами вдовам, агрономическая помощь вдовам, оставшимся без кормильцев. Ну вот этот спектр помощи просто грандиозный. И Елизавета Федоровна, вот ее именем только в Москве 16 лазаретов было названо. То есть Елизаветинский лазарет, это значит лазарет, в котором она бывала, который был на ее попечении и так далее. Только 16 ее именем. А сколько там их было на самом деле, не говоря там об Иверской общине, о остальных ее послушаниях, о Марфе Мариинской, в которой безостановочно работал госпиталь Московского кредитного общества, и там постоянно в хирургической проходили операции, и все учреждения Елизаветы были всегда очень востребованы, потому что вообще по сравнению с государственными службами помощи раненым всегда те учреждения, которые принадлежали Красному Кресту, они были гораздо лучше оборудованы, лучше снабжены, потому что они существовали на деньги благотворителей в том числе. Было более современное там и оборудование, и помощь более такая профессиональная оказывалась. Поэтому фронт ее работ был огромный. И Елизавета Федоровна постоянно сталкивалась еще с проблемой погребения умерших в госпиталях. И она ставит перед Московской городской думой задачу о создании братского кладбища. Нужно сказать, что императрица Александра Федоровна уже в это время создала в Санкт-Петербурге братское кладбище. И в 15-м году Елизавета Федоровна пишет телеграмму в Мосгордуму вот с этой просьбой, и начинается работа по приобретению участка в селе Всехсвятское. Вот если вы знаете Сокол, район песчаных улиц, вот там есть маленький скверик, это вот жалкий остаток того огромного владения, который удалось Елизавете Федоровне выкупить. Потому что она даже обращалась к Николаю II с тем, чтобы несколько гектар земли к ним еще присоединили. И надо понимать широту ее взглядов, и ее милостивое сострадательное сердце – это было многоконфессиональное кладбище. То есть там хоронили иудеев, и мусульман, и православных. Были отдельные сектора, были отдельные места для захоронения сестер милосердия Красного Креста, для захоронения военных врачей, летчиков. К 18-му году там было захоронено 18 тысяч воинов. Воинов, медсестер и так далее. Можете себе представить, какое это огромное количество захоронений. Причем директор, председатель этого кладбища Пучков вместе с Елизаветой Федоровной решал вот какие-то даже порой неожиданные вопросы. У нас там лежит несколько документов. Во-первых, церковные сборы на Красный Крест. Это тоже особое разрешение Святейшего Синода. Надо было просить разрешение Николая II. Елизавета Федоровна никогда не щадила своих сил для того, чтобы обогатить как-то кассу Красного Креста и чтобы было как можно больше средств привлечено. И они с Пучковым, в частности, заботились о том, чтобы на Пасху 17-го года там на каждой могиле стояла красная свеча. И специальный сбор был однодневный на вот эту красную свечу на братском кладбище. Надо сказать, что Государственный исторический музей обладает огромным архивом, связанным с братским кладбищем, и мы оттуда изъяли совершенно необыкновенные, вот для экспонирования изъяли необыкновенные свидетельства, в частности, там пропуск на братское кладбище, там личное удостоверение Пучкова, начальника этого кладбища, синодик, который во многих томах существует и хранится, он сейчас переиздан, слава богу, трудами вот сотрудников исторического музея, но один синодик поминальный мы положили в специальную книжку. И вообще вот вся эта наша витрина, она завершает, и нам хотелось все-таки еще раз вспомнить в этой витрине о семье Тютчевых. Мы с нее начинали, и ей уже мы заканчиваем, но только уже через поколение, да, Анна Федоровна, а это ее внук, вернее, муж ее внучки, Василий Пигарев, он был ближайшим помощником Елизаветы Федоровны, женат был на Тютчевой, и он помогал, там есть тоже бумаги, документы, свидетели того, как он помогал вот в складах по перевозке обмундирования для воинов Великой войны там, и так далее, и так далее. Плюс есть свидетельство о том, что он помогал ей в организации братского кладбища Елизавете Федоровне. Но самое потрясающее дело, это в 15-м году в Трубниковском переулке они снимают, на деньги Елизаветы Федоровны снимается помещение для мальчиков-героев. Что это такое? Вот представьте себе, началась мировая война, патриотический подъем. В августе месяце тепло, подросткам и детям хочется приключений. И они отправляются на фронт. И многие тысячи мальчишек ушли на фронт. И к зиме 15-го года, вот к этому январю 15-го года, уже очень многие прошли все боевые испытания. То есть получили ранения, контузии, кто-то получил Георгиевские кресты, кто-то лишился семьи, потому что в то время уже начинается отступление, да, и вот эти территории, с которых они убежали, часто гибнут родные, они остаются сиротами. И вся вот эта масса детей, этих мальчишек, подростков, хлынула в Москву. И Елизавета Федоровна, как всегда, на острие. Она, как всегда, чувствует самую важную болевую точку вот в делах благотворительности. И она поручает Пигареву снять место для этого общежития, для воинов-героев. Она дает 5000 рублей свои первые на оплату аренды и привлекает деньги Министерства внутренних дел на дальнейшее обеспечение этого убежища для мальчиков-героев. Сначала он был на 50 человек рассчитан, а уже к 17-му году там было около 600 детей уже. И есть потрясающее свидетельство, вот в Государственной библиотеке имени Ленина хранятся отчеты. Отчеты, уставы этого общества. Потрясающее свидетельство, когда ты читаешь и видишь, какими страшными болезнями уже больны эти дети. Да? Это и туберкулез, и сифилис, и бог знает что, и психологические травмы. Они все издерганы, искалечены войной. И Елизавета пытается дать им образование, пытается дать им возможность овладеть каким-то ремеслом, научиться какой-то профессии, чтобы зарабатывать себе на хлеб и так далее. И все это с такими трудностями идет. Ну вот эта работа, она вообще колоссальная. Это вот только некоторые дела благотворительности, которые останавливают на себе внимание вот в этот период Великой войны, фактически с 14 по 17 год. И завершается наша выставка. Мы позволили себе среди подлинников, а на этой экспозиции нет ни одной копии вообще. Здесь вот среди всех представленных вещей нет ни одной копии. Здесь все подлинники и, как правило, мемориальные вещи. Мы позволили себе разместить современные иконы новомучеников и исповедников российских, причисленных к лику святых, сподвижников и духовных учителей Елизаветы Федоровны. Но нам очень хотелось, говоря о последних ее днях на московской земле, сказать о тех людях, которые благословляли ее на эту Голгофу, на мученический путь. В этот день на Иверскую служил патриарх Тихон в храме Иверской иконы Божией Матери. Она была на богослужении, причащалась. Священномученик Сергий, будущий священномученик Сергий, так в то время он был протоиерей Митрофаний Серебрянский. Митрофаний Серебрянский вместе с сестрами, рыдая, провожают они ее до этой арестантской кареты, до арестантской телеги. Это были ее последние шаги на московской земле. Среди вот тех 10 архиереев и священников, которые причислены к лику святых, есть ее духовные наставники, старцы оптинские, старец Гавриил Седмиезерский, которым она 13 раз ездила в Казань, который умер, приставился в 15-м году, она шла за гробом из пустыни, где он подвязался, в Казань, где он был потом в духовной академии похоронен. Среди них Иоанн Восторгов, который был расстрелян одним из первых в Новоспасском монастыре. Ну, в общем, все те, кто рука об руку творил с ней добрые дела, кто заботился о народе, кто творил дела благотворительности, все те, кто поддерживал ее в земной жизни и духовным советом, и своими физическими силами, своими идеями и так далее. И вот нам хотелось бы вот этой оптимистической нотой завершить наше повествование, потому что сон новомучеников и исповедников российских молится за нашу Родину. И когда у престола Господня есть такие праведники, как Елизавета, и предстоят за нашу Россию, мне кажется, нам ничего не надо бояться, нужно бояться только собственной лености, нерадения и всего прочего. Вот если мы будем трудиться, как трудилась она, а мне кажется, эта выставка дает нам много примеров того, как действительно нужно трудиться, каким сконцентрированным должно быть наше время, и каждая минута этого времени должна приносить пользу нашим ближним, вот наших самых близких от семьи, потому что это тоже очень важно. Если мир будет в нашей семье, если мы подарим любовь, внимание своим близким, родителям, своим детям, если мы найдем лишнее время для того, чтобы поговорить с ними о русской истории, о людях, которые прославили эту землю. Это тоже наш вклад, на самом деле, до самого широкого смысла служения Отечеству, там, каким-то трудовым подвигам и так далее, и так далее. Собственно, на этом я хотела бы завершить. Особенная была еще забота великого князя Сергия Александровича о рабочем люде Москвы. Тоже очень интересно. Например, представляете, в 1902 году рабочие Москвы, 60 тысяч человек, отправились во главе с великим князем Сергеем Александровичем к памятнику Александру II благодарить за освобождение от крепостного права. То есть это была очередная годовщина отмены крепостного права, и великий князь Сергей просто с восторгом, умилением, очень прочувствованно пишет в своем дневнике, что вот рабочие шли, вот столько людей, и был порядок, и рабочие сами соблюдали этот порядок, и что это было так благоговейно, молитвенно, и вот это было так по-русски. Так что вот представьте себе, 902 год, да, в 905-м 4 февраля его не стало. Такие коллизии нашей отечественной истории, над которыми следует размышлять, которые стоит изучать, и призывать к этому всех своих близких и дальних.
Вы прослушали пятую часть репортажа с выставки «Москва. Святая земля» великого князя Сергея Александровича и великой княгини Елизаветы Федоровны, прошедшей в Государственном историческом музее и приуроченной к завершению юбилейного года 150-летия со дня рождения великой княгини Елизаветы Федоровны и 110-летия трагической гибели великого князя Сергея Александровича. О содержании выставки рассказала ее главный организатор и устроитель, председатель наблюдательного совета фонда Елизаветинско-Сергиевское просветительское общество Анна Витальевна Громова. В передаче звучит фрагмент музыкального произведения Джона Тавенера «Елизавета, исполненная благодати», посвященного преподобномученице Елизавете Федоровне. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.